Дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ты видишь, Боже, что детство не заканчивается в нас, оно просто переходит на другой уровень сознательности, в начало понимания и познания земного мира. Хотя для нас проходят дни, месяцы и годы, для Тебя, Господи, не проходит даже этот миг, ибо Ты содержишь в себе все времена. Ты даже свою вечность превращаешь в сейчас, так как Ты всегда один и тот же. Горько учиться любви к миру, не научаясь любви к Богу, учиться познавать временное и не учиться постигать вечное, учиться дружить с этим приходящим миром, не учась обретению отношений с тем, кто был, есть и пребудет вечно. Горько слыть у учителей и родителей, успевающим в том, что отнимает у души жизнь вечную и скрывает от сердца неприходящую любовь Христову. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 21 по Пятидесятнице. Святые отцы говорят, что эта жизнь является приготовительной жизнью. Всю жизнь мы должны приготовляться к смерти, к переходу в загробную жизнь. И вот мы должны знать, что при этом является главным. Первое средство — это память о смерти. Как, например, мы читаем у святого Иоанна Лествичника, что как хлеб необходим более любого другого кушания, так и память о смерти. Человек привыкает к этой мысли, чтобы ему потом в течение всей жизни не бояться. Он размышляет о том, что со смертью он переходит в другую, блаженную жизнь, от худшего к лучшему, если он здесь проживет благочестиво. А поэтому он старается жить, как подобает по-христиански, старается иметь чистую совесть, если он чем согрешает, он кается перед Господом Богом, принимает святые Христовые тайны, старается исполнять волю Божию. Он верит в бессмертную жизнь, он знает, что бессмертна душа, со смертью тела не кончится ее существование, оно будет продолжаться». Далее он надеялся на крестные страдания своего Спасителя. Он знает, что Господь Христос пострадал ради него, пролил кровь свою. Человек больше спасается не своими делами, а заслугами Спасителя нашего Иисуса Христа. Сами наши добрые дела не имеют цены без нашего Спасителя. Они засчитываются нам в силу заслуг страдания Иисуса Христа, а то они вообще не имели бы никакого подвига, никакой награды, хотя мы и сделали кому добро. Далее мы стараемся, чтобы умереть нам в недрах православной церкви, потому что только в ней можем получить спасение. Если же получится так, что кто-то умрет, будучи не в православной церкви, то трудно надеяться и на лишение вечной блаженной жизни. Далее верующие стараются умереть с плодами Духа, приобрести любовь, благодать, милосердие, кротость, воздержание и другие добродетели, как в Евангелии сказано образно, что нужно брачную одежду приобрести, чтобы попасть на брак. Одежда эта сшита из добрых дел, которые покрывают душу, а брак — это Царство Небесное, это путь ко Господу. Далее надо стараться здесь, чтобы не явиться туда со злыми делами, особенно с предсмертными грехами. Вот почему и замечаем, что даже церковь отказывается отпевать и молиться за таких людей, которые умирают со смертными грехами, таких как самоубийцы, пропойцы, некрещенные, умершие от аборта, не раскаявшиеся в этом грехе перед смертью. Посему стараются верующие раскаяться в грехах, пользуясь таинством исповеди, которое очищает человека от грехов. Стараются принимать святые тайны. А такой человек живет с именем Божиим на устах, читает Божие Слово, молитвы, то есть встречает смертный час с мыслями о Боге. Некоторые даже убегают из больницы, так как там совсем другие условия. Там человек не может причаститься, исповедаться, не слышит молитв, не видит икон. Ведь человек хочет умереть в тишине, в мыслях о Боге, у себя дома, наконец. Далее просим в своих молитвах, чтобы Бог избавил нас от продолжительной лютой болезни, чтобы нам не впасть в ропот и отчаяние. Особенно молимся, чтобы избавиться от постыдной кончины, пьянки, драки, и прелюбодействия и прочим. Также православный человек молится, просит святых, чтобы они помогли пройти мытарство. Всем вышесказанным человек приготовляет себя к вечности. Если станет выполнять это, тогда ему легко будет умереть. Он знает, что Господь раскаявшегося примет, как принял блудника, мытаря, разбойника на кресте, как принимает кающегося грешника. Протоиерей Валентин Мардасов. Бог — источник всякой истины, всякой красоты и всякого добра. Есть вместе с тем наш Всеблагий Отец, непрестанно изливающий на нас свои милости, конца и числа которым нет. Даже и простое чувство благодарности, которого не лишен ни один человек, подскажет ему, что он должен любить Бога больше всего на свете. Пусть только на минуту его мысль отрешится от земных интересов и сделает самое краткое обозрение тех дивных дел любви и милосердия Божия к человеку, какими он осыпан с минуты своего рождения и до самой своей смерти на земле, и какими будет наслаждаться, если заслужит в продолжении всей бесконечной вечности за гробом. Но при виде дивных и бесчисленных благодеяний Божиих, явленных сначала в творении человека и возведении его на высочайшую грань бытия и жизни, отделяющую мир чувственный от мира духовного, а затем в искуплении его от страшных бедствий греха смертью Господа нашего Иисуса Христа, смертью не иного кого, но самого Сына Божия, мысль наша оцепенеет от благоговейного изумления пред величием любви Божией к человеку и растворяется в слезах благодарного сердца. благодарю Тебя, Господа моего, благодателя, прещедрого, яко сотворил Мейси по образу своему и по подобию, и от небытия в бытие привел Мейси, славою и честью венчал Иси. Можем только сказать словами святителя Дмитрия Росовского, сердце которого постоянно горело пламенем божественной любви. «Не сотворил меня Иси зверем, ни скотом, ни иным коим животным, но человеком, разумною тварью, бессмертием и самовластием душу мою почтил Иси. Аще бо и разлучаемся временно плотью, но на лучшее переселение приходим, душей уже бессмертнее пребываем вовеки, не на 1000 лет, не на 2 или 3 тысячи, но вовеки вечные, концы неимущие». Да утвердит нас Господь в святой и пламенной любви к себе и да превратит наше каменное сердце в плотяное, любящее Бога, почитающие Его и благодарящие Его. Протоиерей Григорий Дьяченко. Если бы добрые отцы старались дать своим детям воспитание доброе, то не нужны были бы ни законы, ни суды, ни судилища, ни наказания. Палачи есть потому, что нет нравственности, говорит святитель Иоанн Златоуст. Мы не щадим ни трудов, ни издержек на то, чтобы обучить детей светским наукам, чтобы выучить их хорошо служить властям земным. Безразлично для нас одно знание святой веры, одно служение Царю Небесному. Мы позволяем детям посещать зрелища, а чтобы они не убегали от церкви, чтобы не стояли в ней неблаговейно, о том мало заботимся. Мы заставляем их давать отчет в том, что они выучили в своих светских училищах. Почему же не требовать от них отчета в том, что они слышали в Дому Господнем? Сделав увещание, как нужно было детям, апостол обращается и к отцам, говоря: «И отцы, не раздражайте чад своих, но воспитывайте их в наказании и учении Господне». Хочешь ли, чтобы сын твой был послушен? С детства воспитывай его в наказании и учении Господне. Не думай, чтобы слушание Божественных Писаний было для него делом излишним. Там он услышит прежде всего: «Чти отца твоего и матерь твою». Не говори: «Это слушание Писаний – дело монахов. Уже ли мне его сделать монахом?» Нет надобности быть ему монахом. Сделай его христианином. Ибо и мирянам весьма нужно внимать учению, заключающемуся в Писании, особенно детям, так как в этом возрасте еще многого не знают. Но, не зная божественных истин, они знают нечто из сочинений языческих, изучая в них жизнь дивных, по их понятиям, героев, которые служили страстям и боялись смерти. Каков пример Ахиллес, безутешный и умирающий за наложницу, или другой, предающийся пьянству, и прочее, и прочее. Итак, сын твой нуждается в этом спасительном руководстве, в наказании и учении Господне. Не безрассудно ли учить детей искусством посылать их в училище, ничего не жалея для такого их образования, а о воспитании их в наказании учения Господним не заботиться? Зато-то сами мы и пожинаем плоды такого воспитания детей своих, видя их дерзкими, невоздержанными, непослушными, развратными. Не будем же поступать таким образом и послушаем увещание блаженного Павла, станем воспитывать детей своих в наказании и учении Господнем, подадим им пример благочестия, заставим их с раннего возраста упражняться в чтении Священного Писания. Я постоянно говорю это, только мне думается, не напрасно ли я теряю слова мои, но при всем том я не перестану говорить об этом. Это мой долг. Святитель Иоанн Златоуст. Помятование Бога предохраняет от греха. Весьма полезно для человека то, что предохраняет его от греха. Грех — ужасное дело. Грех возмущает совесть, радость отнимает, чести лишает, душу убивает, низвергает человека в ад, вечно терзает, жжет, мучит грешника. Грех опаснее змея, ужаснее убийц, страшнее тысячи смертей. Также, как же не считать полезным того, что может предохранять нас от греха, от всего виновника бесчисленных несчастий. При помятовании Бога у человека разум светлее, совесть чувствительнее, страх Божий сильнее, оттого и отвращение к злому делу искреннее, живее, постояннее. Нет сомнения, что с помятованием Бога соединено и таинственное действие благодати Божией, располагающее, воскрыляющее душу ко всему доброму, ко всему святому. Земля при приближении солнца богатеет силой, могущую произвращать плоды. Душа через помятование Бога сближается с Богом, чувствует особенное побуждение приносить плоды добродетели. При ясном, благоговейном помятовании Бога грешить трудно и почти невозможно, а делать добро легко и сладостно. Пророк Давид, как человек, имел наклонность ко греху. Что же он делал, что употреблял, что предпринимал для того, чтобы восторжествовать над своими греховными склонностями, чтобы сохранить себя от греха? «Предзрех Господа предо мною выну, да не подвижуся». То есть я никогда не выпускал из мысли Бога для того, чтобы не одолели меня страсти, чтобы не улег меня грех в бездну погибели. Следовательно, помятование Бога человеку весьма необходимо, как средство, охраняющее его от греха. Помятование Бога нередко возвращает грешника на путь добродетели. Полезно помятование Бога людям праведным, людям невинным, но для людей, погрязших в бездне пороков, помятование Бога составляет главное, единственное благо, от которого может начаться поворот жизни грешника с пути порока на путь добродетели. Сколь многие грешники, вспомнив Бога, воздыхали о своем непотребстве, почувствовали омерзение ко грехам, побуждение к покаянию, совершенно переменились, обратились к Богу, сделались святыми. Евангельская притча о блудном сыне может служить всему доказательством. В этой притче представляется грешник великий, развратный, расстроенный, все доброе потерявший. Что же? Едва сей несчастный вспомнил об Отце Небесном, вспомнил о Боге, вдруг за первой мыслью о Боге родилась в душе его умилительная мысль о милосердии Божьем, о щедротах Божьих к людям, и душа как бы просыпается от сна заблуждений, ободряется, исторгается из уз греха и обращается к Богу. Если бы сей грешник не помыслил о Боге, верно бы погиб навсегда в бездне греховной. Луч благодатной мысли о Боге указал ему путь, ведущий из ада к небу, ведущий ко спасению. Грешник, кто бы ты ни был и каков бы ты ни был, вспоминай, сколько можешь чаще о Боге, и это помятование Бога не останется без плода для твоей несчастной души. Кто знает, может быть, и твоя душа, не пробудившаяся от сна греховного, никакими грозными гласами терзаний совести, расстройства, здоровья, бедности, уничижения, утраты родных и прочих томительных бедствий, жизни пробудится при тихом свете тихой мысли о Боге, как нередко спящие крепко и при ударах громовых легко просыпается и оставляет лужи при виде тихих прекрасных лучей солнца, восходящего на весеннем тихом небе. Имея в виду душевную пользу, происходящую от памятования Бога, будем хотя бы из любви ко спасению души своей при всех наших словах и делах, при святости и грехах, при радости и горестях помнить Бога, а если по немощи и забудем о Нем, то постараемся скорее выйти из всего забвения и обратимся к Богу и умом, и сердцем. Аминь. Яков, архиепископ Нижегородский и Арзамасский. Пишите мне, содра болезни, вас окружают чужие люди, их имена вам неизвестны. Я не знаю ваше имя только из истории болезни. Никто из близких и родных не приходит к вам. А когда вы командовали полками, тысячи людей произносили ваше имя с уважением, хвалили и возвеличивали. Ваша грудь по количеству наград напоминала иконостас. И вот вы, забытый и одинокий, чужой среди чужих, сквозь ночь своего настоящего вы смотрите в светлый день своего прошлого. Будьте мужественны. Ваша нынешняя брань много труднее былых битв, потому что нет битвы тяжелее, чем та, которую человек ведет один на один с самим собою. Говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. «Вспомните Господа в Гефсиманском саду, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Но потом были воскресение и честь, и слава, которые разносятся вот уже десятки веков от края до края земли». Великий святой отец Иоанн Златоуст под старость оказался в немилости у императора. Был оклеветан, поруган и изгнан из столицы в пустыню, измученный, больной и одинокий. Вы думаете, он роптал и жаловался? Нет, вот что он писал из бездны своего страдания и унижения. Что значит изгнание из отечества, чужбина, осуждение, клевета, насилие и издевательство, зло от людей, мучение от рабов и свободных. Что это значит, если награда за это все небо и вечные сокровища, которым нет границ, которые приносят нам бессмертие и вечное блаженство? О, как прекрасны и велики, ожидающие награды только от святых небес, знающие изменчивость мирской славы и судьбы, забывающие о всех земных встречах, дурных и добрых, и всем своим существом устремленные навстречу вечной любви. Пишите, что вера помогала вам в борьбе за свободу народа. Сейчас вера в Бога нужна вам, как никогда. Ни в чем так ясно не проявляется ее действие, как в жизни одинокого, забытого, отверженного и больного человека. В то время, когда мир шепчет ему на ухо «ты никому не нужен», вера говорит ему «ты нужен Богу». В пору шумной мирской славы, которая венчала вас лаврами, вера была для вас услаждением души. Ныне же она может стать для вас ее единственным хлебом. Читайте Псалтирь и Евангелие. Утешение и мир вам от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. сегодня в мире нет оправданий неведению. Не хватает доброго расположения любочестия», — говорит блаженный памяти старец Паисий Святогорец. «Тот, у кого есть доброе расположение познать Христа, познает Его, обратиться к Нему. И пусть рядом с Ним не окажется ни богослова, ни монаха, и он не услышит Слова Божьего, но если у него есть доброе расположение, то поводом для нее, для его обращения станет или какая-нибудь змея или зверь, молния, наводнение или какое-нибудь другое событие. Бог поможет ему. Один юноша-анархист из Греции поехал в Германию. Там его посадили в исправительный дом, потому что он связался с наркотиками и прочим. Ничто ему не помогало. Кто-то в исправительном доме дал ему Евангелие. Он прочитал его и тут же изменился. Решил: поеду в Грецию, там православие. Вернулся в свою деревню. Родня насела, чтобы его женить. Женили, появился ребенок. Молодой отец читал Евангелие, ходил в церковь, праздники не работал. Другие, видя, что он так живет, говорили: он из-за чтения Евангелия поехал рассудком, сошел с ума. Жена скоро его бросила, забрала с собой ребенка. Когда ушла жена, он оставил все, что у него было в доме, было там в деревне, угодья, трактор, все, что имел, и ушел в пещеры подвязаться. Один духовник сказал ему: ты должен сперва найти свою жену, все уладить с ней, а потом уже решить, что тебе делать. Что же, поехал он в Салоники искать жену. Он верил, что раз ему так сказал духовник, то Христос ему ее явит. В Салониках Христос не явил ему жены. Познакомился он, между прочим, с какими-то немцами, научил их вере, и один из них крестился. Эти немцы взяли ему билет до Афин, но и там жена не обнаружилась. Немцы опять купили ему билет, и он поехал на Крит. Устроился там на какую-то работу и пошел к одному духовнику. Тот, услышав о его проблеме, говорит: а твоя жена и твой ребенок случайно не так-то выглядят? Приехала недавно одна женщина и где-то здесь работает. Он описал пришедшему в точности его жену. «Должна быть она», — говорит тот. Духовник уведомил жену, та, как только увидела мужа, оцепенела. «Ты меня, — говорит, — при помощи колдовства нашел, ты колдун». Оставила его и убежала, прежде чем он успел что-либо сказать, и опять он ее потерял. Узнал он и обо мне, и пришел ко мне в Калеву, постучал один раз и ждал, а пока я открывал, отошел в сторонку и делал поклоны. Одежда на нем была поношенная. Рассказал он мне все. У меня было немного сухих смоквы, и я ему их дал. «У меня зубов нет», — говорит он. «У меня, — говорю я, — тоже нет». «А тебе, — спрашивает он, — больно?» «Мне больно. Из боли рождается радость Христова. Может, тебе какую-нибудь майку дать?» — спрашиваю. «У меня, — говорит он, — есть две. Как потеплеет, одну отдам». Я говорю: «Смотри, побереги свое здоровье, пока ты все не уладишь и не договоришься с женой, потому что ты и за ребенка несешь ответственность. Какая же самоотверженность, какая вера? А ведь ему не было еще и 27 лет. И где бы ему было узнать монашескую жизнь? Он имел совершенное неведение, но и доброе расположение у него было. Бог помог ему, и он глубоко по-евангельски преуспел. Потому я и говорю, что неведение сегодня не оправдывается ничем. Только умственно неполноценный человек или малое дитя извиняются в своем неведении. Но сегодня и малые дети хватают все на лету. Итак, если человек хочет, есть много возможностей для того, чтобы познать истину». Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 21 по Пятидесятнице. В этот воскресный день, согласно уставу, полагается Евангелие недели 23 по Пятидесятнице в связи с крестовоздвиженской приступкой. Это Евангелие об изгнании бесов в стадо свиное всесильным словом Господа, указанное также в пятую неделю по Пятидесятнице от Матфея. То, что Лука упоминает об одном беснующемся, тогда как Матфей о двух, не показывает, говорит Святой Златоуст, между ними разногласия, ибо тогда бы только было между ними разногласие, когда бы Лука сказал, что один только был беснующийся, а другого не было. Когда же один говорит об одном, а другой о двух, то это не есть признак противоречия, а показывает только различный образ повествования. И мне кажется, что Лука упомянул только о том, который был лютейшим из них, почему и бедствие его представляет самым плачевным, то есть, что он, расторгая узы и оковы, блуждал по пустыне, а Марк свидетельствует, что он еще бился о камни. Чтением апостола в неделю 21 церковь внушает, яко не оправдится человек от дел закона, но токма верою Иисус Христовую, ибо закон Ветхого Завета указывал на Иисуса Христа, и притом исполнение всего закона падшему человеку невозможно своими силами без особенной помощи Божией. Итак, Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 26 по 39, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами из давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и селениях. И вышли видеть происшедшее, и придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 26 по 39.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси,
в самых страшных бедах и болезнях, когда кажется, что уже нет надежды на спасение, крепкая рука Божия может воздвигнуть человека к новой жизни. Так случилось с гадаринским бесноватым. Порабощенный легионом злых духов, этот несчастный был подобен дикому зверю, обитал в гробовых пещерах, срывал с себя одежду, издавал жуткие вопли и бился о камни. Но вот Христос, Спаситель, властным словом изгнал из него демонов, и из жестокого зверообразного существа он вновь сделался красивым, добрым человеком, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме. Освобожденный от бесов, вернувшийся к жизни человек всем сердцем возблагодарил Господа и просил Его, чтобы быть с ним. Однако Иисус послал его прежде исполнить долг благодарности, рассказать людям о явленной над ним милости Божией. И исцеленный проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда Спаситель изгнал из гадаринского бесноватого легион демонов, те вошли в стадо свиней и потопили все стадо в водах озера. Такова природа злых духов. Все, чего они касаются, они стремятся уничтожить и предать мучениями смерти. Поклоняясь чужим богам, за которыми кроется сила тьмы, человек сам отдается во власть беспощадных убийц, не ведающих ни снисхождения, ни жалости. Необычайно опасно нынешнее духовное состояние Отечества нашего. По слову Господа, покинувший его без неверия может вернуться и привести с собой семь других духов, злейших себя, и бывает последнее хуже первого. Уже ли мы допустим это? Возлюбленные Господи, братья и сестры, говорит в своем слове митрополит Владимир Иким, в нынешнее тревожное время особая ответственность возложена на нас, называющих себя православными христианами. Какая крепость молитвы, какое состояние в истине, какая сила любви потребны ныне, чтобы воспротивиться бесовским легионам века сего, силящимся окончательно поработить этот мир. Время требует не просто исполнения обрядов, но подвижнического делания веры, не теплохладной, но пламенной, способной зажигать сердца ближних и дальних. Ныне пробил час испытания. Достойны ли мы святыни православия, или развеемся под ветром времени, как прах и пепел? Никакие искушения и опасности не могут поколебать тех, кто истинно верует и уповает на Бога Всемогущего. Ведь малому стаду верных своих сказал сам Спаситель: «Не бойтесь, будем же подвязаться мужественно», памятуя слова духоносного наставника Церкви святителя Иоанна Златоуста. «Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь дольных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо». Аминь, митрополит Владимир Иким.
Аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже.
Чревоугодники — это бесхарактерные люди, слабые пред людьми и еще более слабые пред бесами. Нет для бесов ничего легче, чем столкнуть их в море смерти душевной и в нем утопить. Но из всего этого еще и ясно видно, насколько страшна сила бесовская, когда Бог ее не сдерживает, говорит в своем слове на нынешней воскресной Евангелии святитель Николай Сербский. Бесы, находившиеся всего в человеке, в одном человеке, за несколько мгновений овладели более чем 2000 свиней и всех их потопили. Но прежде их Бог удерживал, пока не пришел Христос, чтобы показать свою силу и власть над ними. А здесь Бог позволил им показать их силу. Если бы Бог попустил, бесы за несколько мгновений сделали бы со всеми людьми на земле то же, что и со свиньями. Но Бог и есть человеколюбец, и Его безграничная любовь поддерживает в нас жизнь и защищает нас от самых лютых и страшных врагов. Но скажет кто-нибудь, разве не жалко было Господу, что, во-первых, погибло столько свиней, а во-вторых, был нанесен такой ущерб жителям? Это снова дьявол наводит людей на подобные мысли, словно желая показаться более сострадательным, чем Христос. Но что свиньи в сравнении с краткодневной травой? И если Богу не жаль белых полевых лилий, которые сегодня облекаются в большую роскошь, чем царь Соломон, а завтра будут брошены в печь, чего ради ему жалить свиней? Или, может быть, Богу труднее создать свинью, чем полевую лилию? Но кто-нибудь снова скажет, не ради красоты, но ради пользы. А разве свинья приносит человеку пользу только тогда, когда питает и уточняет его тело, но не тогда, когда помогает просвещению его души? Ведь здесь речь идет как раз о последнем. «Вы лучше многих малых птиц», — сказал Господь людям. «Не лучше ли и не важнее люди и многих свиней, даже каких-нибудь двух-трех тысяч свиней? Пусть каждый подумает о себе и о собственной цене, и он быстро придет к выводу, что урок человечеству, преподанный через этот случай со свиньями, обошелся весьма дешево». Поскольку необходимо было наглядно и почти грубо показать отупевшему роду человеческому, во-первых, дьявольскую нечистоту и, во-вторых, дьявольскую силу. Никакие слова на свете не могли бы это выразить так ясно, как бешенство и гибель свиней, на которых набросились злые духи. И какие уж слова могли убедить язычников из Гергеса и Гадары, если даже такое ужасное и очевидное доказательство, не доказательство, но показ, все-таки не смогло пробудить их от сна греховного, остановить у бездны, в которую их, как свиней, немилосердно тащили бесы, и научить вере во всемогущего Христа. Ибо вот что произошло дальше. Пастухи побежали и рассказали в городе и в селениях. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев их, просили, чтобы он отошел от пределов их. Страх и трепет охватил и пастухов, и жителей, и они ужаснулись. Все они видели невиданные и неслыханные, бесноватые, годами причинявшие им беспокойство, сидели у ног Иисуса, спокойные в здравом уме. И они слышали от апостолов и от своих пастухов рассказ о том, как Христос исцелил одержимого бесами человека, как легион злых духов содрогнулся от страха при одном появлении Христа, как в страхе он умолял его послать их, хотя бы они его умоляли послать их хотя бы в свиней, если им запрещается находиться в людях, и, наконец, как нечистые, словно вихрь, овладели свиньями и сбросили их в пучину морскую. Все это они слышали, все это они хорошо поняли, увидев нового человека, очищенного и воскрешенного, которое только что было уже который только что был хуже мертвеца, И он смотрел в лицо Господу, который стоял перед ним кроткий и смиренный, будто не он сотворил чудо больше, чем если бы поднял Гергесинскую гору и вверг ее в море. И всего этого отупевшим жителям только одно запало в память и в сердце, а именно, что безвозвратно погибли их свиньи. Вместо того, чтобы, упав на колени, благодарить Господа за спасение своего собрата, они жалеют, что потеряли свиней. Вместо того, чтобы звать Господа в гости, они просят Его как можно скорее уйти. Вместо того, чтобы воспеть славу Богу, они причитают, оплакивая свиней. Но не спешите осуждать этих свинолюбивых гергесинцев. Прежде взгляните на сегодняшнее общество и пересчитайте всех своих свинолюбивых сограждан, которым, как и гергесинцам, их свиньи дороже жизни собратьев. Или вы думаете, что мало сегодня людей, даже и из творящих крестное знамение, исповедующих Христа устами и языком, которые, недолго думая, решились бы убить двух человек, чтобы приобрести 2000 свиней? Или вы думаете, что и среди вас много таких, которые пожертвовали бы 2000 свиней, чтобы спасти жизнь одному безумному человеку? О, пусть все подобные покроются глубоким стыдом, и пусть не осуждают гергесинцев, прежде чем осудят себя. Если бы гергесинцы встали сегодня из гробов и начали считать, то насчитали бы в христианской Европе огромное число своих единомышленников. Они, по крайней мере, просили Христа отойти от них, а европейцы гонят Христа от себя, лишь бы остаться одним наедине со своими свиньями и со своими властителями-бесами. Все это событие сначала до конца содержит в себе и иной, еще более глубокий внутренний смысл. Но из сказанного нами довольно для поучения, предостережения и пробуждения того, кто чувствует себя в собственном теле, как в гробу. Кто замечает действие бесовской силы в своих страстях, связывающих его железными узами и цепями и влекущих в бездну погибели. Кто, несмотря на это, ценит человека в себе, то есть свою душу, выше всех свиней, всего скота, всего земного имения и богатства, и готов всем этим заплатить врачу за исцеление от своей болезни. Рассказ же евангельский завершается словами: «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город». Ни слова не сказал он гергесинцам, чем помогут слова там, где не помогли столь великие божественные чудеса. Он не упрекнул их. Он молча сошел с горы, вошел в лодку и уплыл от них. Какая кротость, какое терпение, какая божественная высота! Как ничтожна победа того полководца Цезаря, что гордо писал своему сенату: «Пришел, увидел, победил». Христос пришел, увидел, победил и промолчал. И, промолчав, сделал свою победу дивной и вечной. И пусть язычники учатся на примере этого гордого полководца, а мы будем учиться на примере кроткого Господа Иисуса Христа. Он никому не навязывается, но кто его принимает, принимает жизнь, а кто от него удаляется, остается в свином хлеву, в вечном бесновании и вечной смерти. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешный, исцели и спаси. Тебе же подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом Троице, единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. все меньше и меньше времени остается до окончания нынешнего уходящего 2021 года. У нас остается полтора месяца всего лишь. И скоро в конце нынешнего месяца, 28 ноября, у нас начало последнего поста в этом году, зимнего поста Филиппова Рождественского. Не унывай и не приходи в отчаяние, когда чувствуешь в душе своей убийственное дыхание и брожение злобы и лукавства, нетерпение и хулы или расслабление от нечистых и скверных помышлений. Но борись с ними неослабно и терпи мужественно, всесердечно призывая Господа Иисуса Ада, Победителя. «Я сам ежеминутный должник Господу», — говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, — «духовно и телесно, духовно грехами и телесно туне, то есть даром получаю от Него вещественные дары, пищу, питье, деньги, одежду, воздух, тепло, свет, вообще многоразличное довольство жизненное. Как же мне не иметь удовольствия прощать долги ближнему моему, духовные и вещественные, когда Господь мне прощает бесчисленное множество их? Как мне не давать даром Божиих же даров, когда мне Господь без числа туни подает все блага духовные и вещественные, свет уму и сердцу, покой и радости сердцу, познания многоразличные, до струи воздуха. Да, это было бы уродливо. Мы одно тело и друг друга члены, и непременно взаимно одолжены чем-либо, так и в общественном теле невозможно обойтись без того, чтобы нам не были должны другие, или мы не были бы должны другим. И нельзя нам не прощать друг другу долгов, как в теле, естественно, одни члены часто живут за счет других, например, желудок за счет головы или за счет рук и ног, так и в обществе. А главное, надо помнить, что мы все имеем туни от Бога и сами Ему бесконечно много должны, и Он прощает нам с любовью долги наши, лишь бы мы оставляли должникам нашим, будем же охотно и усердно прощать ближним их долги нам, станем приносить Богу ежедневно эту жертву и будем жить в любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Этими чудными словами мы заканчиваем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти оставшиеся дни уходящего 2021 года. Аминь.